Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Псалтырь», но вначале давайте прочтем письмо из Ростовской области. Вот как звучит вопрос, который задает наш радиослушатель. «Бог любит всех грешников и желает, чтобы все спаслись, покаявшись в содеянных грехах. Как же тогда в Ветхом Завете Господь сам говорит Моисею и Иисусу Навину уничтожить всех жителей земли, которую Бог дал Израилю? Даже подчеркивалось не оставлять в живых ни детей, ни женщин. Где же любовь здесь к грешникам?» — задает вопрос наш слушатель и продолжает. А теперь любой грешник, совершивший любой, и это слово подчеркнуто, совершивший любой грех и искренне раскаявшийся в содеянном, получает прощение и дар вечной жизни. А народ, населявший Ханаанскую землю, был уничтожен без возможности к покаянию. Господь нелицеприятен для всех одинаково, а тут разные возможности. Почему? Первый и самый простой ответ на этот вопрос мог бы звучать так. Да, действительно, возможность спасения во времена Ветхого Завета отличалась от таковой в эпоху Нового Завета. Если бы это было не так, зачем вообще нужна была жертва Иисуса Христа? Ведь, как правильно пишет наш слушатель, теперь, то есть в эпоху Нового Завета, прощение и дар вечной жизни получает каждый, кто искренне раскается в том, что он сделал. Но часто мы забываем, что эта новая возможность появилась только благодаря жертве Иисуса Христа. Это верно, что Бог нелицеприятен и справедлив, и по Его справедливому закону грех должен быть наказан. Причем, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, возмездие за грех – смерть, а жизнь вечная и спасение являются ничем иным, как даром, то есть подарком. И возможным стало это только лишь потому, что Иисус Христос умер вместо нас, грешников. То есть тот человек, который совершил грех, даже и сейчас, в наши дни, согласно Божьему закону справедливости, должен умереть. Но поскольку сам Бог в лице Иисуса Христа, который не совершил никакого греха, взял на себя это наказание за человечество, вот только поэтому и появилась возможность простить этот грех искренне раскаявшемуся человеку. Так что разных возможностей, как мы видим, по сути-то и нет. Любой грех как тогда, так и сейчас ведет к смерти. Только сейчас эту смерть вновь и вновь с каждым нашим грехом переживает на себе Иисус Христос. Что касается повеления истребить народы земли Ханаанской, то интересно, что у Иисуса Навина не возникло никаких вопросов в этом отношении. По-видимому, он знал, что это справедливо и что Бог действительно нелицеприятен. Ведь за исключением Халева, Иисус Навин был единственным из израильтян, которые не погибли в пустыне, а дошли до земли обетованной. Вождь народа израильского убедился, в первую очередь на опыте своего народа, своих родных и близких, что Бог нелицеприятен. Еще до того, как он получил повеление уничтожить народы Ханаана, он стал свидетелем Божьего суда над своим собственным народом. Все израильтяне, которые однажды согрешили пред Богом, нашли свою смерть в пустыне. Ни один из них не вошел в землю обетованную, включая даже такого человека, как Моисей. В наши дни мы много говорим о любви Божьей, не принимая во внимание, что в Божьих отношениях с человеком любовь и суд идут рука об руку. Божий суд требует наказания за грех. Божья любовь направлена на восстановление общения человека с Богом. И иногда мы не знаем, сколько раз Бог пытался достучаться до каждого конкретного человека, или, как в случае с хананеями, сколько он терпел их беззаконие. И нам кажется несправедливым то, что наказание все-таки приходит. Давайте вспомним хотя бы случай с Авраамом, когда он просил за жителей Содома и Гоморры. Если бы там нашлось хотя бы 10 праведников, эти города не были бы стерты с лица земли. Тот факт, что суд совершается не сразу же в момент совершения преступления, говорит лишь о милости и долготерпении Божьем. Но мы знаем, что придет день, когда все, и верующие, и неверующие, должны будут дать отчет о своей жизни. И только те, кто уверовали во Христа и его прощение, не погибнут навеки. Высочайшая любовь Бога проявилась в том, что Он не просто снисходительно освободил людей от последствий греха, а представил Христа в искупление за грехи человечества. Божья любовь настолько велика, что для надлежащего исполнения справедливого возмездия Он отдал Сына Своего за нас. И если мы не хотим подвергнуться одной участи с отвергнувшими Бога, нам остается только принять дар Его любви. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Псалмов». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение 18-го псалма. В первой его части перед нами разворачивается чудесная панорама творения Божьего. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Но 18-й псалом рассказывает нам не только о творении. Речь здесь идет также о Боге и Его заповедях. И сейчас мы обратимся к этому разделу псалма. Я читаю стихи с 8 по 12. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведные, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Здесь, как вы видите, речь идет уже не о природе, а о законе Божьем, который совершен и укрепляет душу. Заключенное в нем свидетельство Бога истинно, оно делает простых людей мудрыми. Требования Господа справедливы, они радуют сердце, заповеди Иеговы чисты, они просвещают взор, страх перед Господом чист и пребывает вечно. Суд Господа праведен, Его решения справедливы. Обратите внимание, что именно говорит автор псалма о заповедях Божьих. Они совершенны. Закон не может спасти нас именно потому, что он совершен, а мы несовершенны. Мы не можем полностью соблюсти закон. Апостол Павел, возвещавший божественную благодать, так писал о законе в своем послании к римлянам, глава 7, стихи с 12 по 14. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Итак, в законе нет никаких погрешностей. Но он приговаривает нас к смерти, потому что мы преступники, всегда нарушающие его. Закон показывает, что перед Богом все мы грешники, потому что он совершен. Откровение Господа верно. Пусть вас не смущает, что оно не всегда совпадает с нормами современной морали. Бог не читает последних исследований по психологии. Он не прислушивается к решениям современных судей. Бог сам судья. И именно Он накажет грешников. Он ясно говорит нам, что собирается это сделать». Откровение Бога верно. Бог будет судить нас. Все Его заповеди свидетельствуют об этом. Повеления Господа праведны. Некоторые говорят, есть заповеди, которые мне не нравятся. Может, вам они не нравятся, но они нравятся Богу. Вы спросите, но почему вы так решили? Много лет назад, когда я учился еще в колледже, наш преподаватель обществоведения говорил: «Как вы можете определить, кто прав? как вы узнаете, кто прав?» Тогда я еще не знал ответа на этот вопрос, но теперь знаю. Это определяет Бог, потому что это Его вселенная. Он сотворил ее по своим правилам. Может быть, вам не нравится закон всемирного тяготения? Но с этим ничего не поделаешь. Не надо прыгать с 10-го этажа. Бог не отменит закон всемирного тяготения ради вас. Этот закон существует для всех. В прочитанной только что части 18-го псалма сказано: «Заповедь Господа светла». Да, она светла. Она озаряет и возвышает человека. Там также сказано: «Страх Господень чист». Нам говорят, что слово «страх» в данном случае означает почтительное поклонение или трепет. Но я думаю, что не только это. Все-таки это страх. Мы действительно должны бояться Бога, друзья мои. Я любил своего отца, но я боялся его. Он воспитывал меня строго. И сейчас я понимаю, что только поэтому я не попал в тюрьму. Когда я поступал неправильно, я знал, что у меня обязательно будут неприятности. Страх Господень чист. Он очищает нас. Он не позволяет нам грешить. Страх перед Отцом делал меня лучше. Но я не только боялся Отца, я еще и любил Его. Суды Господни — истина. Вы хотите знать, что такое истина? Понтий Пилат тоже хотел это знать. И он спросил нашего Господа, что есть истина. Так говорится в Евангелии от Иоанна, 18 глава, стих 38. А истина находилась прямо перед Пилатом в лице Господа нашего Иисуса Христа. Суды Господни все праведные. Все, что делает Бог, праведно. Суды Его тоже праведны. Мы должны учиться любить Слово Божье все, полностью, без всяких исключений. Кто-то считает, что я выступаю против 10 заповедей. Это вовсе не так. Они прекрасны. Я совсем не против. Если бы мы были в состоянии соблюдать их, то мы вполне могли бы попросить Бога подвинуться на Его небесном престоле и сесть рядом с Ним. Я выступаю не против заповедей, а против себя самого. Я не могу их соблюдать. Бог так и говорит, что мы не способны их соблюдать, и в этом я с Ним полностью согласен. Он велит нам не полагаться на самих себя, и тут я тоже с Ним согласен. Я грешник, но я стремлюсь вернуться к Богу. Мне нужна благодать Божия в лице Иисуса Христа». И последний раздел 18-го псалма посвящен именно Ему, Христу и благодати Божьей. Послушайте стихи с 13 по 15. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Здесь сказано: «Кто усмотрит погрешности свои?» И в самом деле, я часто прощаю себя там, где не стоило бы этого делать. Как говорит моя жена, я изобретаю оправдание. Мне это очень хорошо удается, но все-таки Бог такие извинения не примет. Бог говорит, что мы сами не можем понять наши ошибки. Чтобы узнать, что мы грешники, нам надо познакомиться с Его Словом. «От тайных моих очисти меня». Тайные грехи — проблема многих людей сегодня. Эти грехи не осознаются самими людьми. Люди думают, что они совсем не грешны. «И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Вы знаете, что такое великое развращение? Это отвержение Иисуса Христа. единственного, кто может спасти нас. Так говорит этот псалом. Послушайте, что говорит псалмопевец. Вот стих, который многие считают самой подобающей для верующего человека молитвой. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». В чем твердыня Давида? Она во Христе. Кто его Избавитель? Христос. По Божьей благодати он также и моя твердыня. Он мой Избавитель. Вот о чем рассказывает нам этот прекрасный псалом. Следующий, 19-й псалом, это мольба Израиля об успешном служении Мессии. Обычно его не относят к мессианским, но я отношу, потому что он содержит пророчество о Мессии и его искупительном служении. Я думаю, что он тесно связан с двумя последующими псалмами. В Израиле во время богослужения все эти три псалма пелись вместе. Некоторые исследователи полагают, что их пели ведущие богослужения левиты, а собрание верующих также отвечало им пением. Епископ Хорн говорит, что в этом псалме церковь молится о благополучии царя Мессии, который отправляется на битву как защитник и избавитель. Церковь молится о том, чтобы Мессия был принят Отцом и свершилась воля Его. Если бы епископ сказал здесь не церковь, а остаток Израиля, то он был бы абсолютно прав. Этот псалом имеет самое непосредственное отношение к Израилю. В нем нам вновь рассказывается о Божьей благодати, и автор его — уже хорошо известный нам псалмопевец, царь Давид. Итак, приступаем к чтению и читаем второй стих этого псалма. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». День печали — это день, когда мы очень захотим, чтобы Бог услышал нас. Вы спросите, как же попал сюда старик Иаков? По благодати Божьей. Бог никогда не возражал против того, чтобы его называли Богом Иакова. Я, может быть, и возражал бы, поскольку Иаков иногда не очень хорошо себя вел. Вы, может быть, тоже возражали бы, но Бог не возражает. Бог спас Иакова своей благодатью. Читаем далее третий стих. «Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя». О каком святилище здесь идет речь? О церкви? Нет, речь здесь идет об Иерусалимском храме. А что это за Сион? Давид имел в виду, конечно же, тот Сион, ту гору, на которой расположен Иерусалим. Это совершенно очевидно. В четвертом стихе Давид продолжает. «Да воспомянет все жертвоприношение твое, и всесожжение твое да соделает тучным». Давид молит, чтобы Бог вспомнил обо всех жертвоприношениях Израиля и принял все жертвы всесожжения. Обратите внимание, речь идет не о наших приношениях Богу, а о жертве Христа, который принес в жертву не только молитвы и слезы, но и свою плоть. Вы можете прочитать об этом в 5 главе послания к евреям. В конце этого стиха в еврейском тексте стоит слово «села», то есть здесь есть нечто такое, о чем стоит поразмыслить в те нелегкие дни. Послушайте теперь следующие стихи с 5 по 7. «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом, спасающей десницы Своей. Видите? Отец услышит молитвы Господа Иисуса Христа. Помните слова Господа, записанные в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи 41 и 42. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. я и знал, что ты всегда услышишь меня». Христос, вероятно, единственный, кого Отец слышит всегда и кому всегда отвечает. Но давайте вернемся к нашему 19-му псалму и прочитаем стихи с 8 по 10. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе». Царь, который здесь упоминается, — это царь Израиля. Мы сегодня называем его Спасителем и обращаемся к нему как к Иисусу Христу. Призыв «Господи, спаси», которым завершается прошение Давида, соответствует еврейскому слову «осанна». И в заключении нашего разговора об этом великолепном мессианском псалме я хочу выразить надежду, что Господь поможет вам принять его близко к сердцу и использовать в вашей молитвенной жизни. А сейчас мы обратимся к следующему, 20-му псалму. Это еще один псалом, который я отношу к мессианским, хотя я и не упоминал его при перечислении мессианских псалмов во вступлении к циклу бесед по псалтыри. Этот псалом не цитируется дословно в Новом Завете как относящийся ко Христу. Однако я думаю, что, читая этот псалом, нельзя не понять, что он говорит о Христе. В самом деле, с самых давних времен Израиль считал, что этот псалом о Мессии. И в Торгуме, халдейском переложении Ветхого Завета, и в Талмуде говорится, что царь, упомянутый в этом псалме, — Мессия. Великий знаток Талмуда, законоучитель Соломон Исаак, известный как Раши, и родившийся в 1040 году по Рождеству Христову, поддерживал такое толкование, но утверждал, что от него следует отказаться, так как христиане используют этот псалом, чтобы доказать мессианство Иисуса из Назарета. Мне кажется, признание столь авторитетного учителя, как Раши, весомый довод в пользу того, что этот псалом действительно рассказывает нам о Господе Иисусе Христе. Интересно, что псалом этот используется в церковных богослужениях при праздновании Вознесения Господня. И это действительно песнь в честь Вознесения, то есть возвращения Господа Иисуса на небеса и Его пребывания там во славе в качестве нашего великого первосвященника. Я не знаю, почему мы так мало внимания уделяем Вознесению Христа. Мы пышно празднуем Рождество и Пасху, отмечаем Пятидесятницу, но почти забываем о дне Вознесения, отмечая его как-то вскользь. Я считаю, это великий день. И 20-й псалом дает нам возможность подумать о Вознесении нашего Господа. Христос предстает здесь перед нами как Царь Небесный, который будет судить тех, кто отверг Его. Согласно самому тексту, этот псалом тоже принадлежит перу Давида и рассказывает нам о грядущем царстве Христа на этой земле. Псалом этот, вне всякого сомнения, использовался в храмовых богослужениях. Доктор Стюарт Перроун так комментирует его. «Каждый иудейский монарх был лишь слабой тенью истинного царя Израиля. И когда благочестивые сердца уповали на непосредственно царствующего монарха, будь то сам Давид или кто-то из его потомков, они видели в нем образ того, кто станет Господом Давида и его потомства». Это еще одно очень ценное свидетельство, если учесть, что высказавший его человек склонен к либеральному богословию. Обратите внимание, как начинается этот псалом. Послушайте второй стих. «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется». Давид рассказывает здесь о своем личном опыте, но при этом текст относится и к Господу Иисусу Христу. «Силою Твоею веселится царь». В послании к евреям, глава 12, стих 2, о Господе сказано: «Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вознесся на небеса, и воссел одесную престола Божия». Этот стих описывает, как радуется Господь наш, принеся нам спасение. Он радуется той власти, тому могуществу, что ему дарованы. Он вознесся на небеса. Ему подчинены ангелы и небесное воинство. И сегодня он может спасти даже самых ужасных грешников, если те обратятся через него к Богу. Так говорится в послании к евреям, глава 7, стих 25. 20-й псалом просто великолепен. Прочтем 3-й стих. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Когда Господь обращался к Небесному Отцу в своей первосвященнической молитве, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна, Он сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Эта молитва, как и все другие просьбы нашего Господа, не должна была остаться без ответа. И, как мы видим, она без ответа не осталась. Христос молился о вознесении, и теперь Он сидит одесную Бога, как и сказано в Писании: «Ты дал Ему, чего желало сердце Его». Когда Господь наш был на земле, Он мог просить, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». И на эту молитву Христа тоже будет ответ в будущем, когда мы окажемся вместе с Ним. Христос пришел на землю, чтобы сделать это возможным, и Отец обязательно ответит на просьбу, исходящую из уст Сына. В конце этого стиха снова стоит слово «села», а значит, здесь есть над чем поразмыслить, что я и предлагаю вам сделать за то время, пока мы будем с вами находиться в разлуке, то есть до следующей передачи. Вспомните послание к евреям, глава 5, стих 7, где сказано, что Христос в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение. Христос был услышан. И какой же получил ответ? Он умер, но Бог его воскресил из мертвых, и теперь он пребывает в своем прославленном теле и будет жить вечно, восседая по правую руку от Бога. 20-й псалом говорит нам: «Велика слава его в спасении твоем». Воистину, велика слава Христа, ибо он дарует спасение и нам с вами. Мы продолжим изучать 20-й псалом в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.